Сегодня мы начнем новую серию проповедей из книги Исхода. Это вторая книга Библии, и эта книга длинная, поэтому, наверное, не будем все одинаково, как бы в одинаковом глубине смотреть. Некоторые вещи мы будем так, как бы в общем смотреть. Почему важен нам Ветхий Завет? Ведь есть Новый Завет, где Иисус Христос, где более совершенные откровения. А зачем нам Ветхий Завет? На самом деле Ветхий Завет очень важен, потому что это дает нам контекст для жизни Иисуса Христа. Ветхий Завет, тем более, это Писание апостолов, это Писание Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал, что все Писания богодухновенны и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, он имел, может быть, в своих руках Ветхий Завет в то время. Новый Завет еще не дописан был. А он говорил это про Ветхий Завет, что Ветхий Завет богодохновенный, он полезен для нашей христианской жизни, да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И нам нужно видеть план спасения Бога в контексте всего Библии. Нам нужно видеть, что величие Бога не ограничено на несколько лет, но план Его идет от создания мира до возвращения Христа. Когда это будет в будущее. План Божий, обхватывает всю историю. И не только часть. Исход – важная книга, потому что здесь мы видим один из самых значимых событий Ветхого Завета. Это когда Бог вывел своего народа из Египта, из рабства Египта. Бог их вывел. И это момент, который упоминался. Иисус, когда тайный вечер совершили, они праздновали этот исход из Египта. Это был определяющий момент в жизни народа израильского. Можно сказать, что это был тот момент, который действительно определил их как народ. Это было начало их как нация, как народ Божий. И есть много интересных тем. Бог открывает себя в этой книге. И это, конечно, книга о том, как Бог искупляет и Бог спасает. И хотя это говорит, рассказывает нам о событиях, которые происходили больше 3000 лет назад, эта книга все может учить нам, как жить сегодня. Эта книга очень актуальна, и я надеюсь, что мы это увидим. Я думаю, что я прочту по кускам и буду комментировать как бы по ходу. И первые 6 стихи, они вот так звучат. Это Исход, 1 глава, с 1 стиха. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левый, Иуда, Исхар, Исахар, Завулон и Вениамин, Дан, Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, прошедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф. И все братья его, и весь народ их». То есть первые 6 стихов связывают эта книга с предыдущей книгой, с первой книгой, которую Моисей писал, это Бытие. И в Исход мы видим продолжение вот этой истории. Иаков и его сыновья, их семьи, они все перешли в Египет, чтобы избегать засуха, избегать голод, который был в Израиле в то время. Брат их, Иосиф, уже был в Египте. И через него Бог спас своего народа. И помните, как Иосиф попал в Египет. Его братья завидовали его, Отец предпочитал его, он был сын любимой жены, за которой он работал 14 лет, и отец предпочитал его. Братья завидовали его, они продали его в рабство. Хотели его убить, но передумали, продали его в рабство. Его увезли в Египет, и со времени он поднялся, он стал рабом достаточно высокого ранга, он управлял дом. Потом последовали несправедливые обвинения, и его посадили в тюрьму. И он там сидел в этой тюрьме, пока у фараона не приснился странный сон, который он не мог понять. И Иосиф выпустили, чтобы он рассказал фараону об этом. И через него Бог спас Египта от голода. Всю эту историю можно читать в Бытие, 37 глава. И когда Иосиф встретил своих братьев снова после этих событий, когда они уже пришли в Египет попросить еду, потому что в Израиле был голод, они пришли, не зная, к своему брату. Когда он открывал всю эту историю, которая произошла с ним, он сказал такие слова, это Бытие, 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». План Божий не всегда то, что мы бы хотели для себя. План Божий не всегда совпадает с нашим планом. Его цели не совсем наши цели. Мы стремимся к комфорту, к удобству, к легкой жизни. А Бог стремится к тому, чтобы мы познали Его. Бог стремится к тому, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И Бог видит всю историю. Мы видим вот немножко вот перед своими глазами, мы видим, как вот чуть-чуть мы видим. И часто по жизни мы ходим, не совсем зная, куда. Только Бог видит весь план. И то, что мы принимаем вот эта стена, которая стоит перед нами, мы думаем, что выхода нет. Бог сверху видит, что вот там, за углом, есть выход. Мы видим только туннель и темнота. Мы даже не видим просвет в другом конце. А Бог знает, что вот пройдем чуть дальше, и будет вот этот просвет. То, что человек хотел на зло, Бог использовал, чтобы спасти людей. И это была история Иосифа. И таким образом израильский народ попал в Египет через Божью работу. И мы увидим, это тоже один из тем этой книги, как Бог благословляет своего народа. Но перед тем, как выпустить их из Египта, все становится хуже, все становится тяжело, и народ не увидит, что это благословение Бога. Так и мы часто не видим благословения Бога. Мы принимаем вот эту внешность, мы принимаем вот этот ограниченный взгляд, который есть у нас, как Дима сказал, у нас вот эта близорукость. Мы видим только вот то, что перед глазами. А то, что Бог приготовил вот за этим, мы не видим. Иосиф доверял Богу. И Бог ввел его. 7 стих. «А сыны Израилевы расплодились и размножались и возросли и усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля та». Бог благословил Израиля. Он благословил своего народа в Египте. Это то, что он обещал всем патриархам до этого. Он обещал Адама, обещал Ноя, обещал Аврааму, обещал Исааку, обещал Иакову. Вот его слова Иакову, это Бытие 35 глава. «И сказал ему Бог, я Бог всемогущий. Плодись и умножайся, народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомство твоему по тебе дам землю сию». То есть первая часть этого обещания уже исполняется. Бог делал из народа израильского, делал из них нации, народ. Не просто семья или группка, ну настоящий народ. Они были иностранцы в чужой стране. Израильтяне не очень признали пастухи, и это главный ремесель был у израильтян. И они были как бы сами по себе. И очень эффективно Бог их ограничивал, Он Бог сохранил их как народ, чтобы они между собой были и не женились на чужих. Они знали друг друга, общались друг с другом и создавались как народ. И в 9 стихе впервые мы видим вот это название «народ», что Израиль стал уже народ. Но вторая часть обещания еще не исполнялась, они еще не вошли в землю, и не было у них планов уйти. У них жизнь в Египте была удобная, у них в жизни в Египте устраивало. Они уже нажились, они уже много лет там были, все знали, привыкли к тому, как есть. Но Бог начинает направлять историю, чтобы они понимали, что пора уходить отсюда. Мы тоже такие, мы очень быстро адаптируем. Это преимущество человека, это плюс очень часто. Но есть тоже отрицательная сторона, что мы можем очень легко привыкать к ситуации, которая не лучше для нас, которую Бог не усматривает для нас. Мы привыкаем к тому, в том числе к греху. Есть какие-то вещи в своей жизни, которые мы понимаем, что не соответствуют воле Бога. Но мы так привыкли к ним. Они такие родные для нас, что нам тяжело меняться. Это уже становится нормой жизни. И бывает, что и депрессия становится нормой жизни. Бывает, что какая-то работа, которую мы понимаем, не угодна Богу. Какой-то образ жизни, какой-то устрой в семью. Все что угодно. А мы как люди, мы перестраиваемся на этот порядок и привыкаем к тому, что это есть. А Бог иногда говорит, что нет, не надо привыкать к тому, что не по воле моей. Надо выходить. Иногда Бог начинает нас выживать оттуда, начинает качать лодку, чтобы мы понимали, что нужны изменения. Братья и сестры, нам нужно иногда смотреть на свою жизнь, оценить честно перед Богом. И, может быть, даже те вещи, к которым мы привыкли, нам нужно смотреть другими глазами и спросить, это лучше, что Бог приготовит для меня? Это то, как Он хочет, чтобы я жил свою жизнь? Может быть, пора что-то изменить? Может быть, пора выходить из Египта? 8 стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». И Иосиф спас не только израильтян, он спас египетский народ. А Бог открывал ему, что будет голод через 7 лет. После 7 лет изобилия будет голод. И Иосиф сделал большие запасы, чтобы они были готовы к этому. И поэтому Египет достаточно легко пережил этот голод. Фараон был достаточно благодарен ему, поднимал его, дал ему статус, дал ему богатство, дал ему позиции в стране. Но со временем все это забывалось. Пришел новый царь, который не чувствовал себя обязан ему, который даже, может быть, и даже и не знал об этой истории, как написано. 9 стих. «И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых, многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружается против нас, и выйдет из земли нашей». Если считать, что в то время Египет был самое великое царство в мире, фараон был самый могущий человек, который жил в мире, то это звучит даже смешно. Его переживания и страхи об Израиле. Почему он боялся? Египет, они были впереди в военной технологии, У них колесницы были, у них луки были композитные, как бы особого типа, они были более мощные, чем то, что было до этого. Египет был на высоте, его армия была сильнее всех. А фараон боится вот этих израильтян, которые были пастухи, которые, как мы видим дальше, они, видимо, не имели армию. На всяком случае, когда Бог их вывел, они не стали воевать с Египтом. Они не стали таким образом свою свободу добывать. Они даже не думали об этом. Они достаточно покорно подчинялись вот этому рабству, которое на них сошло. Я не думаю, что у них было большое войско. Почему фараон боялся? Может, это просто как рацизм, всегда основано на нерациональный страх. Иногда услышишь в России, что вот, понаехали всякие вот это с юга, и все наши работы забирают, и портят страну. Люди боятся другого народа, который на самом деле никакого угрозы не представляет. Это суть рацизма. Она нерациональная, она не основана на логике. А может быть, это был просто Божий способ исполнять свою волю, что фараон начал бояться того, что не стоило бояться. Если бы фараон знал Библию, он бы знал, что лучше дружить с Израилем. Бытия 12 глава написано: «Я благословляю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословляются в тебе все племена земные». Если бы фараон знал Библию, он бы знал, что Израиль – это народ, который должен принести благословение его стране. Ни угроза, ни смерть, ни враги, а народ, который должны благословить его. Но фараон был мотивирован какой-то страх, и причем нерационального страха. И он был еще мотивирован гордостью. Он думал, что он может стоять против Бога. Он думал, что он может стоять против Божьего народа. 11 стихи. Поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Эти города, это настоящие города, и они помогают датировать бытие, вот эти события. И археологи говорят, правда, спорят об этом, но говорят, что где-то вот в 13 веке до нашей эры все эти события происходили. И именно от того, что вот тогда были основаны эти города. 12 стих. На чем более изнуряли его, но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевы. Бог владеет ситуацией. Бог благословляет своего народа. Человек хотел это на зло, а Бог благословляет своего народа. И так была в течение всей истории церкви. Тертуллиан, который писал в 2 веке после Христа, он писал так: христиане могут позволить себе умереть под муки. Потому что чем больше нас преследуют, тем больше мы растем. И он писал такие слова, которые стали такое крылатое выражение, что кровь мучеников – это семя. То есть, чем больше кровь мучеников разливается, чем больше она рассеивается, как семена. И везде, где семена упадет, она срастет. Чем больше начинает преследовать Божьего народа, тем больше она умножается. И мы видим это сегодня в Китае. Я общался с миссионерами из Китая, они говорят: мы благодарим Бога за это преследование. Она не на такой уровень, что мы не можем благовествовать. Она на такой уровень, что невыгодно идти в церковь. Поэтому идут в церковь только люди, которые серьезно хотят за Богом идти. Нету какое-то номинальное христианство, что мы идем, потому что так принято. Потому что мы хотим выглядеть хорошо перед другими. Люди идут в церковь, зная, что есть что терять от этого. Но благодаря этому церковь крепкая. Церковь состоит действительно из людей, которые любят Иисуса Христа и хотят жить для Него, которые готовы умереть за Него. Чем больше давишь на Божьего народа, тем больше Божий народ процветает, потому что это Божий народ. Человек – плохой противник для Бога. И как Иосиф понимал, то, что человек хотел на зло, Бог использует на добро, так и здесь. Но станет хуже перед тем, как станет лучше. 13 стихи. «Потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью». И в этот пасхальный вечер, где упоминаются эти события, евреи едят горькие травы. И эти горькие травы напоминают о горьких временах, которые были тогда. Когда была тяжкая работа, когда заставили их работать в рабстве. И заметьте, что есть параллель между грехом, рабство греха и рабство, которое было в Израиле. И в первой стадии все начинается хорошо. И у Израиля хорошо было в Египте. Они нашли там еду, они нашли комфорт, они нажились и нашли себе жизнь, которую они любили. Так же и грех в первой стадии. Нам кажется, что все положительно, что мы можем получить то, что мы хотим, вот таким легким путем. Кажется, что грех служит нам, что мы его контролируем, и вот он дает нам то, что мы хотим. А во второй стадии израильтяне начали понимать, что они попали. Они начали понимать, что мы здесь рабы. Мы уже не свободны. Мы уже не получаем такой легкой жизни, не такое удовлетворение, как раньше было. Мы уже не живем, как и раньше, в свободе. И они начали понимать, что они в ловушке. И так же, друзья, с грехом. Грех, если в первой стадии она кажется приятной и дает нам то, что мы хотим, во второй стадии мы начинаем видеть его истинную сущность. Мы начинаем понимать, что она в привычку вошла, что уж не так легко остановиться сейчас. Мы начинаем понимать, что этот грех еще от нас требует и приносит настолько страдания, сколько оно приносит удовольствие. Мы начинаем понимать, что этот грех обращает нас, что этот грех покушается на нас. А в третьей стадии, которую мы увидим в следующей стихе, мы увидим, что египтяне хотели убить израильтян. И также грех, друзья, когда она идет в нашей жизни и развивается в нашей жизни, она преследует цели сатаны, который хочет погубить, украсть и убить. Грех начинает убивать нас духовно, и часто, и физически. Пятнадцатый стих. Царь египетский повелел повивальным бабкам, то есть акушерки, евреинок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа. Интересные имена. И сказал, когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте природу. Если будет сын, то умерщвляйте его. А если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога. и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставили детей живых. Эти повивальные бабки, возможно, это были египтяне, но, скорее всего, это были евреи. Имена более еврейские, чем египтянские. И, скорее всего, их было больше двое. Может быть, это были главные двое, которые именуются здесь, которые упоминают их имена здесь. Но эти две женщины, они брали на себя огромную ответственность. Они рискнули все, рискнули своей жизнью. Они не стали подчиняться самому величественному, самому могущему человеку, который на земле. Фараон египетский. Египтяне считали, что он сошел с богов, что он сам Бог, и они поклонялись ему. Они считали, что его власть не только на этой земле, не только в этой жизни, а после смерти тоже будет его власть. Когда человек вошел в присутствие фараона, он, его не позволяли смотреть на него в лицо. Он должен ходить вот так. И если смотреть на него, это смертное наказание сразу. Потому что никто не был ему равны. И эти еврейские акушерки с храбростью не слушались его, не выполняли его прямой приказ. И интересно, как в тексте как бы подчеркивается, что говорил им царь египетский. Подчеркивается его власть, его могущество, его статус, его авторитет. Но они имели храбрость не слушаться его. И они оставили в живых еврейские дети. И Библия говорит о том, почему они это делали. 17 стих написано. Потому что они боялись Бога. И это первый раз, по-моему, появляется здесь, что они боялись Бога. У них был трудный выбор. Бояться или слушаться человека, фараон, очень могущий человек, грозный человек, который имел жизнь над ихними жизнями. Или бояться Бога, слушаться Бога. Они выбирали слушаться Богу. Они понимали истину, а истина в этом, друзья, что Бог гораздо сильнее защитит нас или уничтожать нас, чем любого человека. Даже самый властный, самый могущий человек, который есть на земле, что и был фараон в то время. Наше благосостояние зависит напрямую от Бога. И гораздо больше зависит от Бога, чем от человека. Сколько раз мы не поверили этой истине? Сколько раз мы согрешили, потому что не верили? Что мы боялись больше, что человек думает обо мне, чем о том, что Бог думает обо мне. И я даже не говорю про ситуации, где мы рискнуем свою жизнь. Таких ситуаций в нашей жизни очень мало. Редко бывает такое. Обычно мы боимся за свою репутацию. Мы боимся за свой комфорт. Мы боимся за какую-то выгоду. А потому что мы не верим, что Бог определяет, что будет с нами. Мы боимся и идем на поводу какому-то человеку. И кто бы он ни был, ему не сравнится с Богом. И мы боимся человека, а не Богу. Здесь очень хороший пример для нас, очень практичный пример, пример, который практически каждый день в нашей жизни у нас бывают эти выборы. Слушаться Богу или идти на поводу человека. Довериться Ему, что Он позаботится о нас, если мы будем правильно поступать. Или слушаться какой-то человеческой логики и оправдания, что, ну, Конечно, надо было бы вот так, но у меня выхода нет. Друзья, это голос недоверия. Это голос боязни человека. Это не голос человека, который боится Богу, который доверяет Богу. И этот страх человека часто охватит наши сердца. Часто мотивирует наши поступки. Потому что мы верим, но не до конца доверяем, что Бог силен заботиться о нас. Что бы этого ни было. Меня вчера звонили, человек грозил, готовьте чемоданы, он говорил, что ваша секта там претендует на мою квартиру, что вот все там, это все откроется, все по телевизору будете, готовьте чемоданы, как бы скоро вас оттуда выгнали. И как не хотелось, как я знал эти истины, все равно задевает что-то во мне. Потом с Людой мы разговариваем, она как-то мне тоже напоминает. А что он может делать? Кто определяет мою жизнь? Кто определяет, останусь ли я в России или меня выгнать из этой страны? Бог определяет этого. Мне не нужно бояться проповедовать Евангелие, потому что человек может что-то делать против меня. Мне не нужно бояться говорить истину, потому что я боюсь, какие будут последствия. Я не должен бояться свидетельствовать, рассказать людям о нем, потому что, а что подумают обо мне? А что будет со мной? Может, выгнать с работы? Друзья, Бог силен защитить нас. Эти акушерки поверили это, и они действовали. Страх человека держит наши сердца порой. А как нам быть похожи на эти акушерки? Нам нужно знать Евангелие. Нам нужно знать, насколько Бог любил нас. Насколько Он был готов жертвовать, чтобы искупить нас. Евангелие освобождает нас от страха человека. Евангелие еще освобождает нас, потому что то, о чем мы будем говорить на следующей неделе, Пасха. Иисус Христос воскрес из мертвых. Он победил смерть. Он показал, что никакой власть на земле не сильнее Его. Что Он есть Царь Вселенной. Он имеет силу спасти нас. Он имеет силу сохранить нас. И нам не нужно бояться человека. Характер Бога, когда мы только знаем Бога, тем больше мы познаем Его, понимаем Его, тем меньше мы будем бояться людей. И тем больше мы будем уважать и бояться, и слушаться Богу. И третье, что мы можем делать, чтобы бороться с этим страхом человека, это каяться в нашей гордости. Мы берем слишком много на себе, как человек. Мы переоцениваем свои способности спасти себя и повлиять на свою жизнь. Мы думаем, что я вот здесь могу хитростью обойти эту проблему. Могу обманом, могу вот сухим выйти из воды. И мы берем на себя ответственность спасти и защитить себя. Это гордость, друзья. Мы переоцениваем свои способности и значения. Нам нужно, наоборот, познать Бога, уважать Бога и бояться Бога, как эти акушерки. И царь египетский, это 18 стих, призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей живых? Повивальные бабки сказали фараону египетские, еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, и народ умножался, и весьма усилились. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил домы их. Обычно это были женщины, которые не имели свои дети. А они занимались по этому карьеру. И Бог дал им детям. Бог дал им свои семьи, своих детей. Потому что они боялись Бога. Потому что они не слушались фараона, а слушались Богу. Бог их умножал и благословлял. Это прекрасная история. Только вот одно муха, которая вот портит весь этот суп. Солгали они? Или они говорили правду? Вот это прекрасная история, и вот этот момент, ты думаешь, ну а зачем это? Зачем это? Ну, я думаю, что первый момент, что мы должны смотреть, что, может быть, они действительно говорили истину. Может быть, действительно, их, зная о приказ фараона, может быть, их не звали сразу. Может, их звали, когда уже вот знали, что вот родились. Поэтому есть возможность, что на самом деле то, что они говорили, это было правда. Не обязательно, что это была ложь. Может быть, нам не нужно их осуждать. И во-вторых, даже если они солгали, мы не можем сказать, что Бог благословил их ложь. Мы можем сказать, что Бог благословил их, несмотря на эту ложь. А Бог благословил их, потому что они слушались Его. Потому что они не боялись, они рискнули свою жизнь, чтобы поступать правильно. Бог за это благословил их. Не за то, что они сказали фараону. Может быть, несмотря на то, что они сказали фараону. Бог благословил их. И еще один момент, что нам не нужно судить их с нашего перспективы, с перспективы Ветхого Завета. Нам вот столько открыто от Бога, вот весь этот Новый Завет, Ветхий Завет, все открыто для нас. Они жили в времена, когда даже 10 заповедей не было. Еще Бог не давал народу вот 10 заповедей. Нам несправедливо судить их с нашей точки зрения, а с наших времен, с нашими откровениями. Бог говорит, что кому много дано, от того многие ожидается. От нас гораздо больше ожидается, потому что откровение мы уже получили полное. Больше не будет откровения. Полное откровение Бога вот здесь. И мы несем ответственность за это откровение. Может быть, у них ответственность меньше, потому что и откровение меньше. Чтобы никто не подумал, прочитаю из притчи. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце кующие злые замысли, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. То есть Бог ненавидит ложь. Бог против лжи. И это было в притче, это и сейчас, это не изменилось. Это было и в то время. Но Бог благословил их, потому что они поступали правильно. И я думаю, что, может быть, нам нужно верить лучше о них. Думать, что это на самом деле не было ложь. 22 стих. Последний стих. «Тогда фараон всему народу всему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте живых». Это ужасные слова, это был ужасный приказ. Сейчас мы бы называли это геноцид. Фараон бы выставляли на всемирный суд и казнили. Но это, здесь мы видим план сатана, его попытки против Бога. И вот этот антисемитизм против евреев, который есть, жило в истории этого мира, исходит от ненависти сатаны к Мессию, к Иисусу Христу. Сатана очень хорошо знал пророчество. Пророчество, что от семена женщины произойдет тот, который поразит его голову. Он знал, что из еврейского народа придет Мессия. Он знал, что из этого народа придет Спаситель. И это была очередная его попытка уничтожать этого народа, уничтожать Мессию, который придет. Это напоминает вот это действие Ирода. Да, помните, когда Иисус родился, Ирод тоже приказ давал, чтобы убили всех младенцев младше определенного возраста, потому что так же он хотел убить Мессию, убить Спасителя. Иисус Христос – единственная надежда для человечества. Он умер за наши грехи. Он победил сатану на кресте. Поэтому сатана ненавидел его, поэтому такие нападки на народе израильского. Но планы человека, план человека – это не план Бога. Зло, которое человек хотел делать, Бог может превратить в добро. И мы можем довериться Ему, защитить нас. Мы можем, как эти акушерки, бояться Бога больше, чем человека. Давайте мы вместе помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эти истории, которые впечатлены в странице Священного Писания. Мы благодарны, Господь, за то, что Ты сохранил Своё Слово, чтобы оно дошло до нас в неизменном виде, что мы можем познать того, что было тогда. И я, Господь, благодарен, что мы видим здесь Твою любящую руку, Твою спасающую руку, что Ты и тогда заботился о Своем народе, что Ты и тогда, Господь, имел планы спасти их. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты и наш защитник. Ты тот, который определяешь то, что будет в нашей жизни. Помоги нам, Господь, не бояться людей, не идти на поводу людям, а знать, что есть Ты, что Ты силен защитить нас, Ты силен направлять нашу жизнь и спасти нас из любой обстоятельства. Дай нам, Господь, уповаться на это и поступать правильно. Дай нам, Господь, не бояться идти за Тобой, что бы это ни стоило, потому что Ты Спаситель. Ты тот, который не забудет и воздаст, и наградит. Дай нам сил, Господь, бояться только Тебя и идти за Тобой. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.